Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Цена победы». Сегодня я, Владимир Рыжков, веду наш разговор из московской студии «Эхо Москвы». На связи со мной в Санкт-Петербурге наша северная студия, санкт-петербургская студия. Виталий Дымарский, добрый вечер.
Добрый вечер.
И наш сегодняшний гость, постоянный эксперт нашей программы, Дмитрий Прокофьев, санкт-петербургский историк. И, Виталий, что там с торгово-промышленной палатой? Напомни, чтобы я ничего не напутал.
Вице-президент Ленинградской областной торгово промышленной палаты. Да. У нас теперь торгово-промышленные палаты руководят историки.
Историки, и слава богу.
Не руководят, участвуют в работе.
Да, хорошо. Мы продолжаем с Дмитрием тему военной авиации. Мы уже рассказали в одной из наших программ недавних про советских прославленных летчиков асов Покрышкине, Кожедубе, о том, как их готовили, о том, как они воевали, и еще много другом интересном. А сегодня мы поговорим о летчиках-асах противника. Сегодня мы поговорим о летчиках-асах немецкой стороны.
Володь, да. Я бы даже шире взял. Да. Если бы говорили первую программу скорее о Восточном фронте, да, то есть и о советских асах. Поэтому сегодня давайте мы будем говорить, конечно, и о немецких асах, но больше вообще возьмем Западный фронт.
Да.
И в том числе поговорим и о том, как там происходили воздушные бои, и еще же были асы и англичане, и американцы.
Конечно.
И не только они, наверное.
Да, и здесь тоже очень
хорошо,
но связана масса историй с воздушной войной на Западе.
Где была воздушная война более интенсивной, на Востоке или на Западе?
Судя по потерям немецкой авиации на Западе. И, конечно, немцы придавали Западному фронту большее значение, потому что от него непосредственно зависело, скажем так, выживание Германии во время этих знаменитых бомбардировок.
Угу. И брошены, конечно. Но речь вы ведете уже, Дмитрий, речь, я так понимаю, о 44-45 годе, да?
Да. А в 40-й это битва за Британию.
Угу.
Ну и, как мы уже как-то сказали в одной из передач, день самых больших потерь немецкой авиации — это 8 мая 40-го года, вторжение в Голландию и Бельгию.
Самые большие потери.
Самые большие потери за всю войну они понесли именно там.
У меня вот,
когда голландская и британская авиация дали им очень серьезный отпор.
Дмитрий, Виталий, давайте мы сделаем шаг назад, но он очень важный шаг назад, потому что это тоже часто обсуждается. И я не могу, Дмитрия, не спросить о подготовке немецких летчиков в предвоенном Советском Союзе. Вот. А насколько это имело значение для подготовки в целом авиации вермахта? Насколько вот эта история с Липецкой, по-моему, да?
С Липецкой
авиационной школой. Насколько это было важно в принципе и стратегически, и тактически, и с точки зрения подготовки летного состава для будущих побед гитлеровской Германии?
К сожалению, я боюсь, что это имело значение решающее. Потому что все ведь Версальский договор предусматривал, что немецкая авиация должна быть фактически ликвидирована именно за счет того, что они не имели возможности готовить пилотов. И видите ли, в чем дело, не так важно, на каких самолетах вы летаете. Да, тогда они летали на самолетах, которые уже к началу войны были, безусловно, там устаревшие. Да, это были там вот такие там вепланы с низкой скоростью. Важно было, что они отрабатывали, имели возможность отрабатывать новые тактические приемы.
Угу.
Важно было, что они не терялась вот эта вот преемственность в обучении.
Важно, что они вообще были.
Важно, что они были, и... да, и что лучшие из лучших.
Да,
это был такой момент, что вы авиации.
Иначе бы не было Люфтваффе,
наверное. Иначе бы не было Люфтваффе. Все эти люди прошли, они заняли достаточно высокие командные
посты. Ну да, вот я сейчас нашел здесь цифру, что
организация.
120 летчиков-истребителей было подготовлено за 8 лет.
И они были подготовлены именно к не просто к тому, чтобы летать, они были подготовлены к руководству. Это было, знаете, как каркас, да, потому что идея была вот Рейхсвера, да, предвоенной немецкой армии, в том, чтобы создать такой каркас организационный с подготовленными штабистами, подготовленными командирами, и на этот каркас в случае необходимости можно было призвать. Плюс они еще учились тому, как должна быть организована летная школа, накапливали опыт. Ну и не говоря уже о том, что среди них были и те, которые потом добились больших успехов как воздушные бойцы.
Угу.
Например, знаменитый ас ночной истребительной авиации Гюнтер Радуш, если не ошибаюсь, 60 побед в боях с тяжелыми бомбардировщиками. Вот он проходил подготовку в Липецке.
Кстати, есть неподтвержденный такой факт, какие-то фотографии даже во многих там исторических исследованиях фигурируют, что якобы Геринг был в Липецкой школе.
Ну, Красная Звезда вообще-то об этом писала. Я не думаю, что это не подтвержден, но думаю, что был. Красная Звезда писала, что был.
Ну, слушатель, а как-то приезжал, да, как наведывался, да, там смотрел, там, что и как.
Дмитрий, вот, а как объяснить вот это что была близорукость советской власти, да, что вот они
нет,
с середины.
Это было...
Или они воспринимали Версальскую, это было... ведь это довольно странно. Версальская Германия была капиталистической буржуазной страной.
Это была страна,
и вдруг подготовка военных летчиков.
Ну, как две страны изгоя.
Это была страна, которая была, во-первых, которая заключила договор, первое признала советское правительство, с которым были очень тесные отношения, и которая рассматривалась как, скажем так, будущий застрявший войны в Европе, которая должна была привести к победе мировой социалистической революции.
Абсолютно.
Да? И Ленин и Сталин об этом писали, что победа, следующая большая война в Европе должна будет привести уже к окончательной социалистической революции в буржуазных странах.
Абсолютно.
И они этой войны не боялись, если Германию считали...
Я не знаю, согласиться со мной или нет, и потом после Версаля Россия, к тому времени уже советская, да, и Германия, это два европейских изгоя, которые были как бы выведены из...
Не нравится мне вот этот термин в данном случае. Страна-изгой, не соглашусь.
Почему?
Ну, не были они...
Но с ними никто...
Ну, и надо было платить по долгам, скажем так. Никто особенно не... Но когда, еще раз, когда Сталин стал платить золотом за технологии, за американские заводы, за немецкие станки, за итальянские корабли, за французские моторы, да, за британские танки, за броню, когда Сталин стал платить за это золото, с ним прекрасно стали иметь отношения. И здесь нет, не сказал бы. Все это было достаточно быстро вернулось на круги своя. Знаете, то, что все мы в сторону скажем, ну, как, по-моему, боюсь ошибиться, лорд Керзон, выступая в парламенте, ему задали вопрос, он говорит, ну, как же мы ведем дела с большевиками, вот, они, ну, сказал, ну, и что, в Африке мы с людоедами дела ведем.
Ну, это уже было позже.
Это было в конце 20-х.
Дмитрий, как дальше развивались события? Вот в 1933 году в начале к власти приходят нацисты, Гитлер, да? И да, в сентябре...
Официальные отношения
1933 года Липецкий вот этот проект с немцами закрывается. Но да, до первых...
И танковая школа в Казани.
Но до первых боев, реальных боев вермахта в воздухе еще 6 лет, да, или там 5 лет.
Вот
как Испания. Вот как дальше шло развитие немецкой военной авиации вот в этот период уже прихода нацистов к власти, но до начала Большой войны? Как вот они готовились?
Летные школы уже возникли, наверное, в Германии.
Летные школы были открыты в Германии. У них был кадровый костяк командиров и было понимание, как готовить пилотов. А дальше пошла боевая практика в Испании.
Так. То есть это был первый их боевой опыт после Первой мировой войны. Это Испания, да?
Да. Да, первый боевой опыт Испания и два знаменитых командира истребительной авиации, Вернер Мёльдерс и Адольф Галланд, они отличились именно в боях в Испании.
А, кстати, в испанском небе были случаи столкновения воздушных боев между советскими летчиками и немецкими?
Так с ними и были столкновения. Да, правда, потому что в Италии, в Испании воевали итальянские пилоты, да, с той стороны. Кстати, итальянцы сделали абсолютно не те выводы, которые сделали немцы. Немцы сделали вывод, что им нужны скоростные истребители с мощными моторами и вертикальным маневром, а итальянцам очень понравились их бипланы, на которых можно было высоко маневренные, на которых можно было там крутить там всевозможные фигуры высшего пилотажа, и они на этих бипланах летали чуть не до 1943 года, не занимаясь
зато
созданием
красиво.
Скоростных, но очень было красиво.
Зато
да,
красиво.
Красиво
да.
Демонстрируют.
Дмитрий, а когда была создана, когда были созданы завод и модели, и истребители, на которых потом летали асы. Это примерно в каком году Гитлер уже добился того, что у него появилась современная техника?
А они никуда не девались. Мистер Шмидт, Фокер и Юнкерс, они продолжали работать. Юнкерс строил самолеты в Советском Союзе. Вот. Фокер строил самолеты на голландских заводах. То есть опыт...
То есть они не теряли вот эту преемственность, да, технологическую?
Они не теряли, нет.
Были конструкторы, были технологии?
Были конструкторы, были технологии. Значит, вот опять же, вот эта возможность поставлять истребители в Советский Союз, здесь заниматься, была возможность накапливать вот этот опыт.
Угу.
И, соответственно... Вот мистер Шмидт появился в 37-м году. В 37-м году появился мистер Шмидт, который вот будущий Ми-109, который был попробован в Испании.
Угу.
Большого впечатления он не произвел на наших пилотов. Ну, ничего особенного он не показал. Вот, но истребитель моноплан был признан перспективной схемой. Дальше был вопрос уже доработки мощного двигателя, улучшения аэродинамики, автоматизации управления, радио. И вот испанский опыт, конечно, немцам дал очень много. Не говоря уже о том, что два самых знаменитых командира там прошли. Причем Галланд воевал на штурмовике в Испании, и он тогда заложил основу именно штурмовой авиации. Он стал истребителем
потом. Если говорить о Второй мировой войне, уже вот после 1 сентября 1939 года, и о Западном фронте, ну, то есть Восточного еще не было в начале войны, да, в толком, где Люфтваффе получил первое такое серьезное сопротивление? И от
Польша?
Кого?
Польша? Первая в Польше, 1 сентября, конечно, бои с польской авиацией.
А поляки
не ПВО, а авиация.
Поляки на чем летали, Дмитрий? У них какая техника?
Поляки
была?
Летали на своих самолетах, у них были свои самолеты, да? Своего производства. Угу. Вот, скажем так, более, наверное, все-таки уступавшие немецким. Но даже на них они добивались побед. Например, их лучший польский ас Второй мировой войны, Станислав Скальский. Он 4 победы в сентябре 1939 года, да. Потом воевал в Польше, эмигрировал через Чехословакию, добрался до Британии, воевал, участник битвы за Британию, был тяжело ранен, потом воевал во Франции и вернулся, скажем так, с боями, прошел всю войну, вернулся в Германию. И лучше польский ас, 18 побед.
Вот вы говорите, что там Бельгия и Голландия сопротивлялись, да, в воздухе. Но я никогда...
Голландия и Англия.
Голландия и Англия. Но я к стыду, может быть, к своему, никогда не слышал о французской авиации. Была ли, оказала ли она какое-то сопротивление Люфтваффе?
Оказали.
В 40-х.
Конечно, оказали. Да? И до... до капитуляции и несли тяжелые потери, и наносили, скажем так. Тот же Мельдерс был сбит в бою с французскими пилотами. Они сопротивлялись очень упорно. Они, скажем так, французские пилоты менее известны, потому что больше всего мы знаем пилотов из Нормандии Неман.
Ну да.
Да, так получилось по-нашему. Хотя вот они добились самого большого количества.
Кто? Нормандия Неман.
Нормандия Неман.
Ну, это победа. Благодаря, безусловно, все-таки тому интенсивности боев.
Интенсивности боев, интенсивности. А французская авиация, где она воевала? Это вот с 40-й год. Да. Дальше это...
И недолго, видимо.
И недолго, да. Это бои в Африке.
Угу.
Бои в Африке и на Ближнем Востоке достаточно ограниченные. И потом воздушное наступление на... Для французов достаточно ограниченные.
Да. Как же мы говорим, что никого мы не знаем без французских летчиков?
Ну, по крайней мере...
А Сент-Экзюпери?
Конечно.
По крайней мере, одного знает весь мир, да.
Одного знает весь мир. Кстати, зовут его... роман «Военный летчик»,
да,
где,
да,
описан полет на...
Но Раф. Там называется «Пилот Деньвива». Ночной полет?
Нет, ночной полет – это другой.
Да.
Это именно «Военный летчик», где вот описан его полет на Арас в 40-м году. И да, он только не написал, что за этот полет, за успешно выполненную разведку, он был награжден военным крестом. В приказе, что вот он выдержал бой с немецкими истребителями, были сбиты его истребители сопровождения, все равно он выполнил задание, вернулся и вот был награжден.
Но такая основная масса летчиков, действительно воевавших по-крупному, что называется, с Германией, это, конечно, англичане и американцы.
Да? Англичане и американцы, да. Ну,
канадцев не было?
Были канадцы, конечно, и среди канадских ВВС самый знаменитый их герой битвы над Мальтой Джордж Берлинг, 31 победа, погибший уже после войны.
Угу.
по авиакатастрофе.
Дмитрий, да, а как да, вот... Да, ну, знаменитая была битва за Ла-Манш, да, когда...
Битва за Британию.
За Британию, да, когда Гитлер планировал высадку, и считается, я думаю, что вполне справедливо, что именно британская героическая авиация своим беспримерным сопротивлением, вдохновленная Уинстоном Черчиллем, остановила это вторжение. Вот можем мы говорить, что британская авиация действительно проявила себя, что было очень много героев, асов, и что немцы, пожалуй, в тот момент встретили самое ожесточенное, эффективное сопротивление, с которым они раньше не сталкивались?
Ну, безусловно. Над Ла-Маншем. Британские пилоты проявили себя блестяще. Вот, и, ну, там с обоих сторон был, скажем так, какой самоубийственный героизм. Mm-hmm. И, конечно, ну, британцы в данном случае одержали победу, и их, скажем так, вот ас, да, первый их ас, Эдгар Кейн, 5 побед, которые составили, это битва за Британию.
Mm-hmm. Первые 5 побед.
Первые 5, под которые вот признаны вот 5 побед добился, он погиб. Mm-hmm. Погиб в битве за Британию как раз.
Ну, остался,
как, остался, да, как вот, первый ас, первый, что первый, ли, да? Да, первый британский ас с 5 победами Эдгар Кейн. Uh-huh. И, ну и, соответственно, те, кто прославились, мы говорили о них вот, в битве за Британию. Самый знаменитый из них был Адольф Эрих Лок, 26 побед, и Адольф Меллан, который знаменитый авиационный командир, тоже добившись за войну 27 побед.
Западный фронт до 1944 года, до высадки. Что это такое было?
До высадки, да? Это были бои над Ла-Маншем тоже.
У такие локальные.
Локальные бои. Ну, как локальные? Тоже жестокие. У немцев действовала их вторая истребительная эскадра, знаменитая, которую... Там были именно бои, скажем так, на уничтожение. И проводили, например, была такая практика, когда посылалось несколько бомбардировщиков всего, да, ну, с большим истребительным прикрытием, как раз для того, чтобы вот вызвать немцев на бой. И, соответственно, здесь вот разворачивались сражения истребитель против истребителя. И самый вот с большим числом побед английский ас Джеймс Джонсон. Вот. У него 34 победы, это все победы над одномоторными истребителями немецкими. Uh-huh. Бомбардировщиков у него не было сбитых. Он второй, номер два по среди асов вот, Британской империи.
Когда появились американские летчики в Европе?
42-й год это бомбардировщики. А в 43-м году...
А где они базировались?
В Англии.
Все. Американцы только в Англии,
да, базировались. Американцы базировались в Англии, а потом в Африке. А в Африке и в Италии, когда уже была...
Ну, в 43-м, да, в 43-м году они ведь уже высадились в Сицилии, пошли на север,
да,
Италии.
Да, в Сицилии, да,
и
в
там,
Италии.
Там
да,
были и британцы, и американцы тоже летчики воевали, конечно.
Да. Ну да, да, это уже южное направление.
А, ну, знаменитая вот основная масса крепостей действовала, вот, 8-я воздушная армия. Действовала с территории Британии. Угу. И если первоначально предполагалось, что будут они действовать без прикрытия истребителей. И достаточно быстро выяснилось, что не получается. А у американцев не было истребителей, которые могли проводить тяжелые машины на большое расстояние.
Вы знаете, когда мы говорим о Второй мировой войне, мы, конечно, всегда страдаем таким евроцентризмом. Да? Мы все время забываем, что Вторая мировая война – это еще и Тихий океан. И вообще, что Америка воевала в основном там, а не, да, а не в Европе.
Ну,
да?
И там тоже.
Ну, да.
Но вот американские ас-истребители,
да, вот мне интересно,
они добились именно максимальных успехов
на Тихом океане.
На Тихом океане,
но, да, что для Америки это был основной фронт,
не
я
только
думаю.
Нет. Не только поэтому. Здесь дело было в том, что и американские истребители на Западном фронте, вот в Европе, да, это сопровождение бомбардировщиков. И у него не стояла задача увеличивать боевой счет, его задача была защищать бомбардировщики. И здесь как бы он не мог гоняться за победами. Главная задача была сохранить свои самолеты. Вот, он как бы мог там обстрелять немцев, все, но задача не мог за ними там.
А там они с японской авиацией?
А там были бои с японской авиацией, и лучший американский ас Ричард Бонг добился 40 побед на Тихом океане. Угу. На 40 побед и медаль почета, высшая награда. Так же, как Томми Макгуайр, у него было 38 побед.
Дмитрий, а вот сделали тоже на полшажка назад. Мы с Виталием не раз рассказывали в программе «Цены победы» про африканские бои, про африканские сражения, про Монтгомери, про Роммеля и так далее. Вот в этих африканских сражениях и кампаниях, где участвовали немцы, итальянцы, с другой стороны участвовали британцы, там авиация играла какую-то значимую роль? Или все-таки это в большей степени были сухопутные сражения с пехотой, танками?
Нет, авиация играла очень большую роль, да? Да, действовали тоже были с большими. Ну, например, в 1942 году самым знаменитым асом Германии был Ханс Марсель, угу, который добился в Англии, в Африке, 157 побед.
Над британцами, да, получается? Побед.
Над британцами, да. И, кстати, вот интересный так вопрос о завышении счетов. Да?
Да.
Британцы признали потерю 120 своих самолетов. Которые там все-таки в пустыне. От Марселя, да, вот они считали после войны вот сопоставление документов, показало, угу, что вот те 157 побед, которые заявил Марсель, которые ему были засчитаны, британцы признали потерю вот эти 120 из его числа побед, британцы своими документами подтвердили. Да, что да, вот в этом
37
месте,
не подтверждены.
37 нет, не подтверждены. Подбиты, повреждены, вышли из боя, но вот 120, да, были сбиты им. Угу. Потому что, скажем так, пустыня, все видно, да, потом прошлись и в ту, и в другую сторону там обломки пилота, обломки самолетов искали, да, и, соответственно, по документам они признали 120 самолетов потерянных. Марсель не был сбит в воздушном бою, у него загорелся двигатель, тянул на свою территорию, выпрыгнул с парашютом уже над немецкими позициями и не раскрылся парашют. Видимо, погиб еще в воздухе, вот ударился. А с британской стороны знаменитый ас австралиец Клайв Колдуэлл, киллер Колдуэлл, как его называли, убийца Колдуэлл, воевал очень жестоко. 27 побед. Тоже, как бы, тоже национальный немало, герой, национальный герой Австралии.
Тоже австралиец.
Да. Австралиец, да. Но надо сказать еще, что Марсель, вот у него была та ситуация, когда на него работала, ну, не вся 27-я эскадра, я знаменитый тоже, но у него было звено, которое только его прикрывало и обеспечивало его действия в воздухе.
Дмитрий, такой еще вопрос. Теперь все-таки про немцев.
Да.
Ну, знаменитый Хартман, это Восточный фронт.
Да.
Да? Сколько, 350 там у него защитных побед, да? На Западном фронте есть кто-то равный ему примерно?
Есть, хотя...
И такие же ли были условия, что ли, боев, как на Восточном
нет,
фронте, на Западе?
Нет, сам...
Или там ставили другие задачи?
Там были и задачи с бомбардировщиками вот этой борьбы, которая была труднее. Сам Хартман, например, писал о том, что на Западном фронте условия были бы для него тяжелее. Другой немецкий ас, Ханс Филипп, 201-й, кто добился 200 побед, он, нет, 202-й, первым был Герман Граф, добился 200 побед, он писал, что, говорит, намного тяжелее воевать с крепостями. Он и погиб, атакуя во главе своей эскадры летающие крепости. Были пилоты, которые добились успеха и на Востоке, и на Западе. Но для пилота Западного фронта наибольшее число побед — это Хайнц Берр, 222 победы, но он воевал на всех фронтах, и на Западном, и вот битва за Британию, и Средиземное море, и Восточный фронт. Вот. А так порядка 100 побед на Западном фронте — это Йозеф Приллер, 102-я эскадра, 101 победа. Вернер Шройер, Средиземное море, Италия, 114 побед. Вот эти были наиболее знаменитые. Хотя, вот пилоты, которые добились больших успехов на Восточном фронте, да, вот Вальтер Наводный, 250 побед на Восточном фронте и погиб в бою уже на их реактивном истребителе. Погиб в бою с американскими истребителями прикрытия, с мустангами, прикрывавшие летающие крепости. Mm-hmm. Mm-hmm. И также Гюнтер Раль, 270 побед на Восточном фронте, а на Западном был без боев с крепостями, тяжелое ранение, угу, и уже на фронт он не вернулся.
Угу. Виталь, давай начнем еще одну такую большую тему. Мы успеем, у нас остается минута до перерыва. Я вот о чем хотел Дмитрия спросить. Мы рассказывали не так давно нашим слушателям об организации и как все было в советской авиации. Вот, Дмитрий, принципиально подготовка летчиков, компоновка частей, структура частей, боевые задачи принципиально отличались? Вообще организация авиации боевой принципиально отличались в советской авиации и в германской? Или примерно можем говорить, что примерно это были как бы таких два зеркальных объекта?
Отличались. Было, во-первых, отличие в командовании.
Вот давайте сейчас сделаем так, Дмитрий. Вот вы начали говорить, что отличалась организация авиации советской и германской.
А чем отличалась?
А чем отличалась? Сейчас у нас будет короткий перерыв на новости и рекламу. И сразу после новостей Дмитрий нам подробно расскажет, в чем было отличие между германской и советской авиацией.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Я Владимир Рыжков в московской студии. В Петербурге Виталий Демарский. Наш гость – историк и вице-президент Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Дмитрий Прокофьев. Мы сегодня говорим о немецких асах. Мы говорим сегодня о германской военной авиации в годы войны. И до перерыва я спросил Дмитрия Прокофьева о том, в чем были принципиальные отличия в организации между германской военной авиацией во время войны и советской.
Ну, я бы добавил еще, что поскольку мы говорим в принципе еще об авиации, скажем так, Западного фронта, об авиации союзников, там тоже были свои очень интересные свои особенности, да, которые настолько характерны, что о них имеет смысл упомянуть.
Да.
Значит, ключевая разница была в подчиненности. Дело в том, что немецкая авиация, она была несколько изолирована, да, благодаря, может быть, авторитету Геринга и, соответственно,
Люфтваффе иногда вела такую свою войну.
Если, условно говоря, в Советском Союзе воздушная армия, да, ключевое объединение, входило в состав фронта, и командующий воздушной армией подчинялся командующему фронту. Да? Mm-hmm. И командующий фронтом отдавал приказ о массировании, он мог отдать приказ о массировании авиационных сил на том или ином направлении. Немецкие же командиры вот, воздушных флотов, да, они координировали свои усилия с сухопутным командованием вермахта, но напрямую подчинения не было. Подчинение, как бы, координация могла идти через Берлин. Вот из Берлина могли отдать приказ. То есть, ну, нужно было согласовывать. Да? С другой стороны, немецкие командиры на уровне командира эскадры, а когда примерно наша дивизия, да, они были намного более самостоятельны в своих действиях. То есть, ну, вот пример такой самостоятельности, когда вот были знаменитые полеты челночные, когда американские тяжелые бомбардировщики приземлялись на наших аэродромах под Полтавой, да, то как был произведен немцами налет, когда большая часть бомбардировщиков, ну и большая часть, значительная часть бомбардировщиков была уничтожена. Немецкий разведчик прошел, сфотографировал вот эти американские летающие крепости, а моментально два командира эскадр спланировали налет, даже, скажем так, проинформировав вот это свое руководство, да, что мы бомбардировщики, что мы будем атаковать аэродром Полтавы, и организовали, и атаковали вот эти вот удары. И поэтому здесь была более гибкая структура. Вот здесь вот у немцев была тактическая самостоятельность, большая гибкость.
А как это было у англоамериканцев? Как у них все это было?
У американцев, у англичан, например, у них была в истребительной авиации совершенно уникальная система двойного командования, которой не было ни в одной армии мира. Дело в том, что основная истребительная авиация, ну, вот было, у них были аэродромы базирования, у них не менялись. Поэтому основная тактическая единица это было авиационное крыло. Ну, как бы у нас авиационный полк. И было два командира британской истребительной авиации. Был групп-капитан. Ну, это на наш ранг можно перевести как полковник. Примерно полковник, который отвечал за команду. Он командовал на земле. Он отвечал за техническое обеспечение, за состояние летного поля. За...
Командир наземный.
Командир наземный. Хотя он тоже был летающий. Он тоже, как правило, тоже назначали опытных пилотов с большим количеством побед. А в воздухе, за непосредственно вот боевое применение, за выполнение боевой задачи, отвечал Wing Commander, это как бы подполковник. Вот на должность Wing Commander ставили такого наиболее отчаянного, наиболее рискованного, наиболее храброго аса с большим счетом, которого уравновешивал вот этот групп-капитан. Два командира. И считается, что вот по соотношению, скажем так, использованных сил, потерь, и соотношение числа побед и выполненных задач, британская авиация оказалась достаточно эффективной.
Вообще
у них не так много
пилотов. В голове не укладывается. То есть, нас всегда учат, что двуначалие – это катастрофа. Тем не менее...
А вот они справились. Вот они
описали систему.
У них было делегирование обязанностей. У них было вот это делегирование, что один отвечает за все, что на земле, другой отвечает за все, что в воздухе. Разные функции, умение вот этих работать в команде. И вот интересно, что у англичан не так много пилотов с большими щитами, да, но у них максимальный вот Джонсон 34 победы, Мармандюк Петл считается 51, ему насчитали после войны уже, да, он погиб в 41 году в Греции. И, но у них 900 пилотов, которые добились 5 побед. То есть достаточно большое количество пилотов, которые вот немного, но...
Когда мы говорили о советских асах, мы спрашивали вас, и, может быть, тот же вопрос я задам по отношению и к немецким, и к их союзникам. Конкуренция, ревность, соревнования...
Вы знаете, в английских источниках об этом не упоминается. Они делали очень большую ставку на командную работу такую. И вы знаете, что это шло еще от Первой мировой войны. Дело в том, что в германской авиации в Первой мировой был такой вот культ аса, да, вот там Ритгофен, Бельке, там, Иммерман знаменитый, который там, тот же Геринг, да, 22 победы у него было в Первую войну. А в Британии считали, что, ну, все пилоты стараются по мере сил. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Но если у тебя меньше побед, солдат службу не выбирает.
Совершенно другая национальная психология получается.
Другая психология, да. И то же самое, что, например, высшую британскую награду за храбрость, крест Виктории, да, получил всего один пилот истребителя за всю войну. И, кстати, не за большое количество побед. Он во время битвы за Британию, лейтенант Николсон, на горящем самолете продолжил бой, защищая своего товарища.
Но у немцев все-таки было соревнование, да, между ними?
У немцев было соревнование, была ревность. И это проходит по документам, да? Это проходит по документам. Была ревность и конфликты, и кто больше собьет, и воспоминания.
И, наверное, подсчеты, уточнения.
Подсчеты, уточнения.
Нет, я сбил там больше, а этот сбил меньше.
Да, ссор не было, но вот эти вот подсчеты были.
Ну, я понимаю, что морды не били друг друга.
Нет, да. но отношения ревности были. Тот же, например, вот Хайнс Берр и Гордон Голуб. Голуб, первый добившийся 150 побед в Бельянда Крызерскому кресту. Тоже такое. Вот они с Бэром психологически друг друга не любили. И плюс еще один у другого тут оказывался, Бэр был в подчинении у Голуба, и тот его заставил там снимать с вылетов, чтобы... Это, по крайней мере, в документах и воспоминаниях прослеживается у них. И еще плюс еще мы вот... Не упоминаем тот феномен, который был на Западном фронте и которого, скажем так, в меньшей степени на Восточном. Ночная истребительная авиация. Ночная истребительная авиация, где с уникальными тоже достижениями в воздушных боях немецкие ночные истребители и британские ночные истребители.
А в чем была суть? Это было сопровождение бомбардировщиков, да? Почему ночью?
Значит, для британцев это было сопровождение бомбардировщиков, ночных вот этих вот лангастеров.
Ну да, да. То есть их надо было защитить от
немецких. Их надо было защитить.
А те, в свою очередь, нападали, чтобы сбить бомбардировщиков.
А те нападали, сбивали немецкие ночные истребители.
И как все это происходило? Что вообще ночью можно увидеть? У них что там были? Прожекторы какие-то?
Радары. Ночные истребители летали с радиооператорами, с воздушными стрелками, иногда с наблюдателями. Причем стрелка пулемет снимали, его задача была третий человек, который следил
смотреть.
Именно за небом. Да, следил, смотреть. Вот. И, конечно, вот эти ночные бомбардировки. Британская бомбардировочная авиация потеряла 70% экипажей. Участвующих в налетах на Германию, вот из этой вот. Там 7 из 10, это огромная доля потерь.
Вот как раз у меня с этим был вопрос, Дмитрий, потому что все-таки, когда мы говорим о наших советских героях, что в большей степени мы говорим об истребителях и штурмовиках, потому что истребители боролись за господство в воздухе, штурмовики атаковали сухопутные части противника и так далее. А когда мы говорим об англо-британской авиации, мы больше акцент делаем на дальней бомбардировочной авиации, задача которой была разрушение военно-стратегического промышленного потенциала Рейха. Да? Вот вопрос вот какой. Когда шла война, то наша пропаганда военная, наши газеты, радио в основном восславляли, конечно, асов, да, Покрышкина, Кожедуба и так далее. Немцы, я так понимаю, тоже в первую очередь прославляли своих истребителей асов. А вот британские, американские газеты, они, видимо, делали акцент на бомбардировщиках? На тех, кто бомбил Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф и другие промышленные центры, да?
Да, да. На бомбардировщиках, ну вот тоже интересный момент. В британской бомбардировочной авиации, опять же, вот высшую награду получил только один пилот именно за боевые, за количество боевых вылетов. Крест Виктории получил барон Вудхолл, да, Леонард Чешир. Вот, совершенно уникальная личность. Может быть, имеет смысл когда-нибудь о нем сделать передачу. Да, 100 ночных вылетов на...
100?
Больше 100, да. Больше 100, причем ему было достаточно сделать 25. Вот ему предложили. Дальше он 75, он летал добровольно. Специально. Вот. И остальные, вот, кто были награждены высшими наградами, это они получали за какие-то отдельные подвиги. Там на горящем потушил горящий бомбардировщик, на горящем самолете, там, на самолете врезался в там, немецкий мост, значит, атаковал корабль и погиб. Вот, то есть вот за такие, за отдельные какие-то акты героизма. За количество вот, бомбовых ударов награждали американцы и немцы. У немцев в начале войны за 100 вылетов, в конце войны бомбардировщик за 200-300 боевых вылетов получал рыцарский крест.
Нет, такой промежуточный вопрос, сразу же так заговорили, уже, так сказать, не о басах, которые, ну, понятно, какой счет у них шел. Насколько вообще во время войны в воздушных боях, как часто применялся, насколько был распространен такой прием, как таран?
Прием как таран. В 1941 году в Советском Союзе достаточное количество было, именно когда таранили бомбардировщики. И первые три героя Советского Союза, вот как бы указывал во время войны, Харитонов, Здоровцев и Михаил Жуков, вот именно за тараны. Хотя Михаил Жуков не таранил, он загнал вот своими вот во время атаки немецкий самолет потерял управление, упал в озеро Эльми. Вот это знаменитый Талалихинский таран. Немецкие пилоты тоже таранили летающие крепости. И британские тоже тараны бомбардировщиков над Лондоном во время
войны. То есть это достаточно такое было.
Так, больше того, в Германии в конце войны была уже знаменитая история, если у нас есть минута ее рассказать.
Да, конечно.
У нее был такой пилот Хави Херман, пилот бомбардировщика. Это был совершенно такой уникальный, такой вот жертвенный человек, абсолютно бесстрашный. Он получил рыцарский крест и дубовые листья к нему за действия в качестве бомбардировщика. Уже не очень молодой, ну, как по тем меркам ему за 30. Он переучивается на истребитель. И пилот истребителя в небе над Берлином ночью. Кстати, вот он, его 300-я дивизия, они летали на Мессершмиттах М109 без этих самых радиооператоров. Ночью сбивают 10 самолетов, получают мечи к рыцарскому кресту. Вот он был сбит и тяжело ранен. Опять возвращается, летает. Он уже генерал в 30 лет. И он сделает такое предложение, что он сформирует специальную эскадру.
Или хотя бы из таранщиков,
да. И задача будет его именно таранить.
То есть фактически это такие немецкие камикадзе, да?
Немецкие камикадзе, которые готовы вот атаковать и тараном на американские бомбардировщики. И задача, как это видел, это уже весна 45-го. И задача, которую ставит перед собой Херман, нанести такой вот моральный удар которые заставят американцев прекратить эти налеты. Ну,
собственно говоря, это же хотели добиться и камикадзе, то есть показать такое,
да, этого самоотверженность. Вот провести такой, вот он, да. Вот он планирует такую операцию, он сам готов в ней принять участие.
Дмитрий, я правильно вас понял, что немцы, да, практически до последних дней войны сохраняли авиацию? Или все-таки наступил, да, какой-то момент, когда у них уже не осталось ни аэродромов, ни заводов, ни ремонтной базы?
Нет, у них не осталось топлива. Не осталось топлива и не осталось подготовленных пилотов.
Ну, но это уже, видимо, последние дни войны, да? То есть
последние войны,
еще
да,
там в марте, в апреле они могли...
В марте-апреле еще
сопротивлялись.
Так огрызались до последнего, сопротивлялись.
Я не могу не спросить, раз уж мы заговорили в этой части войны, да, для воздушной войны, ваши отношения, потому что я знаю, что среди историков много споров на этот счет, было оправдано, не оправдано, бомбардировка Дрездена. Американская, мнение,
да, оправдано. Это был ключевой транспортный узел, через который осуществлялось снабжение войск, противостоящих Первому украинскому фронту. Стратегически важный пункт. Через который и тогда...
Многие считают, историки, что это была совершенно неоправданная бомбардировка, негуманная, понятно.
После удара по Дрездену уже те самые уже войска Конева пошли через... Через Одер,
и туда,
соответственно, да, вперед. И пошли дальше вперед. И, соответственно, ну а как в бомбардировке? А как наши пытались разбомбить Хельсинки несколько раз? Другое дело, что не получилось, но попытка такая была, и тоже 1000 самолетов дальней авиации поднимали в воздух для того, чтобы нанести удар по Хельсинки. А вот, кстати, историю-то закончить с Херманом,
да,
как получилось. Он все-таки сумел собрать... сумел собрать эту группу, причем нашлось масса добровольцев. Вот. И 7 апреля 1945 года он поднял их в воздух навстречу американским самолетам. Но как ответили американцы? Это все такая вот развернулась, можно сказать, типическое сражение. Странно, что никто не снял об этом фильм. Это просто.
Ну, сейчас послушают нашу программу.
Значит, американцы не знали о том, что готовится такая акция. Но они заподозрили что-то, что это они зафиксировали их радиоперехват, что взлетает большое количество истребителей. Но почему-то летчики не ведут переговоры с землей. То есть они получают команду, но переговоры с землей не ведут. И даже между собой. Хотя обычно ушел интенсивный радиообмен с землей. Говорят, что-то не так. Что-то не так. Вот поднимается достаточно большое количество самолетов, но что-то не так. И американцы шли тремя с такими, как они называли, коробками, да, тремя соединениями бомбардировщиков, вот тремя большими группами. И
но они шли в сопровождении своих истребителей.
Шли в сопровождении истребителей. И американский офицер штабной, который был, значит, на одном из самолетов, распорядился. Значит, как бы третья вот группа, да, ушла на запасные цели. Немцы не смогли их догнать. Вот у истребителей не такой большой запас горючего. А первую группу он приказал прикрыть. Все истребители вышли вперед, чтобы прикрыть первую группу. А вот вторая группа, в которой, кстати, был он сам, осталась без прикрытия и шла по своему маршруту. И вот немцы. Что получилось? Третью группу немцы догнать не смогли. Первую группу американские истребители не подпустили их, они в основном были сбиты. Потому что на большинстве из них не было даже, вот там был минимальный запас патронов, там одна пушка, истребитель был максимально облегчен, чтобы развить наибольшую
скорость. Потому что шли просто на таран, осознанно.
Шли на таран, да. И вторую группу все-таки какая-то часть немецких истребителей к ней смогла прорваться и таранить. Они таранили 7 американских самолетов, с боевого курса ни один не отвернул. Вот они видели, как это все происходит. Первое звено, вот второе, и немцы отвернули. Угу. И немцы отвернули. Вот они видели, что вот, ну, не свернут. Вот такое столкновение.
То есть камикадзе, вот, но не камикадзе.
Ну, нет, как бы, ну, как сказать, ну, с обоих сторон.
Духу не хватило.
Знаете, как
две машины, когда дух надо, знаете, есть такое,
у японцев, как мы знаем, хватало духу.
Херман,
с криками за императора они врезались в авианосцы, в корабли.
Вот. Херман руководил этой операцией на земле, он не принял участия в этом вылете. Угу. Вот. Его просто не пустили в воздух. Его страшно за это критиковали. Тот же там Адольф Галланд, знаменитый командир истребительной авиации, называл его за эту акцию военным преступником. Вот. И вот эта история такого столкновения асов с обоих сторон, асов-бомбардировщиков, асов-истребителей, такая и трагическая, и романтическая, и вот, ну, в общем, очень яркая.
Дмитрий,
так вот мы... Вот прямо готовый сюжет для рассказа, романа там, или
фильма, да.
Ну, летчики фильма. Всегда вообще такие, это какая-то такая особая белая кость, я бы сказал, да, такая?
Ну, в общем, да. А? В общем, да. Хотя, Дмитрий, все-таки фильмов не так много.
Не так много,
не так, да, много вот ярких картин, которые могли бы...
Но у нас самое знаменитое, конечно, «В бой идут одни старики». Это потрясающий фильм, безусловно.
Потрясающий, удивительный фильм, наверное, один из, да, лучших вообще фильмов о войне. Да. При том, что он снят с минимумом, собственно, там, воздушных боев каких-то.
Но он как-то передает весь дух вот этой вот профессии.
Передает.
Дмитрий,
я бы еще посоветовал посмотреть «Небо, да, Москвы», снятый во время, угу, войны по горячим следам в 1944 году. Наш фильм. А «Юрилетчик, защищавших Москву», так «Небо Москвы», он тоже производит очень сильное впечатление. Советский наш фильм.
Да, Дмитрий, я хотел вот что спросить. Мы в нашей программе, в вашем рассказе, в нашей беседе о советских асах, мы говорили о том, как сложилась жизнь после войны. Кожедуба, Покрышкина, других наших прославленных героев. Ведь немецкие асы тоже, не все ведь погибли, да, в 45-му году, к капитуляции. Вот что, с ними что дальше было, с этими асами, немецкими асами, которые там по 100, по 200, по 150 побед одержали? Они были презираемы, забыты, тихо писали мемуары. Что вообще с ними происходило?
У всех судьба сложилась по-разному. Uh-huh. Гораздо более разнообразно. Хартман попал в плен. Uh-huh. Хартман попал в плен, отсидел 10 лет в лагерях у нас. Был два.
А, в наш плен попал?
В наш плен попал, да. Был приговорен сначала к 10, потом к 25 годам. Угу. Вот, был освобожден в пяток в 56-м году. Вернулся на службу вот уже в новое немецкое ВВС.
Вот, даже так, в Западную Германию.
В Западную Германию.
Очень, да, многие же пленные возвращались в ГДР.
Нет, пилоты и истребители стремились в Западную Германию. Но... Да, он вернулся... Значит, и закончил службу полковником в 1971 году. Гюнтер Раль, другой знаменитый ас, стал командующим военно-воздушными силами Германии. Вот. Адольф Галланд не вернулся на службу, он уехал в Аргентину. Там прожил несколько лет, да, консультантом аргентинской авиации. Вот. Потом вернулся в Германию, занимался бизнесом. Ну, он всю жизнь ввел такую жизнь плейбоя, веселый, всегда нравился женщинам, всегда пользовался там колоссальным успехом, вот, жил весело и с размахом. Вот, Херман, о котором я упомянул, отсидел 10 лет в советских лагерях, тоже в советских лагерях, тоже плен, тоже вел себя очень достойно в плену. И, вернувшись, стал два. Он ни в чем не раскалывался, но оставался убежденным, скажем так, внимание, и стал известным адвокатом. Вот. Хайнц Шнауфер, 120 ночных побед, 121 победа. Вот. Причем, и вот его победы все подтверждены, да, 120 сбитых ланкастеров. Стал бизнесменом, очень успешным, он был наследником богатой семьи предпринимателей, виноторговцем, погиб в автомобильной катастрофе.
А вот как относилось к ним общество в 50-е, 60-е годы? То есть, судя по их карьере, они изгоями точно не были, потому что даже командовали авиацией.
Нет, изгоями они не были.
Но были ли они героями, о которых писали газеты, праздновали их юбилеи, вспоминали их славные победы? Или они вот как-то посередке стояли вот в этом отношении?
Нет, здесь... Нет, они были популярны. Они были... Тот же Галланд, например, были популярны. Конечно, они были в профессиональной среде, они были популярны. Потом, в принципе, наладили отношения и с, скажем так, и с военным сообществом Западной Европы. Да, противники, да, мы были врагами. Но война закончилась, теперь мы союзники. Вот, и, соответственно, там с британскими асами у них были...
Ну, я думаю, что просто было...
И, кстати, когда наши, когда немецкие пилоты и советские встретились после войны, вот уже в 90-е годы, да, прожили подолгу, тоже там наш ас, там, Георгий Баевский, да, герой Советского Союза, он встречался с Гюнтером Раллем в 90-е, он писал, ну, какой Раль, ну, прекрасный, да, человек.
Ну, что, друзья, вот, к сожалению...
Но есть еще момент короткий, наверное, есть секунда.
Только секунда, не больше.
Вот тот же Гюнтер Раль, он сказал, что говорит, я был солдатом, я выполнял свой долг, я готов ответить перед любым трибуналом за все, что я делаю. Но я чудовищно ошибался, когда служил тем, кого считал руководителями Германии. Говорит, я ошибался, я себе этого никогда не прощу.
Спасибо огромное Дмитрию, спасибо Виталию. Мы сегодня в программе «Цена победы» рассказывали об асах Германии, нашего противника, врага, и в целом о том, что происходило на Западном фронте. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».